Мы начинаем годичный цикл изучения Торы. Начинаем с первой главы Торы, главы Берешит. Две темы на сегодня. Первая по главе – это Тора и Коран против предателей Израиля. Вторая тема – как отголосок прошедшего праздника Шмини Ацерет. Новое осознание для меня этого праздника. И вот поделюсь. Тема будет новый нарратив праздника Шмини Ацерет. Итак, поехали. Первая тема – Тора и Коран против предателя Израиля. Пару недель назад, когда мелькнули первые сообщения о группах иранских шпионов, я дал в ограниченной группе людей, учеников Рава Юля Шварца, дал урок и сказал тогда, что как бы только в этом кругу я могу эти вещи озвучить. Вот. Но, к сожалению, поводов становится больше, поэтому я вынес это на большую аудиторию. Один из поводов 21 октября пропалестинские русскоязычные активисты пытались сорвать конференцию в центре Менахем Бегин в Иерусалиме, конференцию, которая была посвящена годовщине 7 октября прошлого года. Видел фотографии, мне сначала это сообщили по телефону, женщина одна из организаторов. А потом видел уже в СМИ фотографии, даже видео. Как один товарищ в кепочке посреди зала начал, посреди беседы на сцене, начал кричать разные лозунги. Вот. Не верю, что вот эти вот русскоязычные, которые там себя так зарекомендовали, не верю, что они печатали за свой счет листовки, не верю, что покупали за свои деньги краску, и вообще не верю, что они бесплатно, идеи ради, туда пришли, чтобы сорвать это мероприятие, чтобы кричать «Эзре-мор», значит, что он нацист и так далее. Вот. Не верю. Как это связано с нашей недельной главой? Очень просто. На первое же слово Торы, на слово Берешит, Раши дает следующий комментарий. Значит, он сначала приводит, цитирует Мидраш. Сказал Раби Ицхак, надлежало бы Тору начать со стиха «Этот месяц для вас глава месяца», это из книги Шмот, которая является первой заповедью, данной сынам Израиля. Значит, это идея в Мидраше, что, в принципе, если Тора является книгой закона, то как книгу закона надо было бы начинать с законов, а не с каких-то повествований. Дальше Раши продолжает. Почему же она начинается с Берешит, сотворения мира? Потому что, цитата из Псалмов, «силу дел своих он явил народу своему, чтобы дать им владение племен». Конец цитаты. «Ибо если скажут народы мира Израилю, разбойники, вы захватившие земли семи народов, то скажут им, то есть сыны Израиля ответят, вся земля принадлежит святому благословенному, он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, то есть на время, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». Значит, Комментарий Раши интересен тем, что в XI веке он пишет вопрос, он пишет о прошлом или пишет о будущем. То есть XI век, это мы уже больше 1000 лет, как не имеем своей власти и рассеянные по миру. Еще пройдет лет 800, пока евреи начнут сюда так плюс-минус массово собираться. То есть его слова, его комментарий направлен в какую сторону? То есть скажут народы мира Израилю, скажут за то, что произошло 3300 лет назад, когда во главе с Иешуа бен Нуном после смерти Моше зашли в эту землю, или скажут, то есть какая разница народа мира до того, что было там 3000 лет назад, или скажут евреям в будущем. То есть МУС, ООН, мировые либералы скажут, что вы захватили чужую землю, вы разбойники, вы захватившие землю народа. Но то, что не мог как бы предположить Раши, то есть речь идет о том, что кто нам это скажет? Скажут народы мира. То есть не евреи. Скажут, начнут обвинять евреев. Вопрос, а могут ли евреи выступать против народа Израиля? И ответ – да. Это тоже как бы уже известная история. Значит, а еще мы не знаем точно когда, но это точно лет примерно 1700 назад. Когда начало не просто христианство развиваться внутри Римской империи, а когда оно наконец-то стало государственной религией Рима, вот тогда те евреи, которые бы придерживались этого учения, что Иисус был Машиахом и он уже пришел, начинают нападать на евреев, придерживающихся традиционного еврейского мировоззрения. В силу того, что они евреи, они нападают грамотно и натравливают на евреев традиционно грамотно, с опорой на текст. И тогда мудрецы собираются и к молитве Амида, главной молитве еврейской, которая состояла из 18 благословений, изначально составлялась из 18 благословений, потому что красивое число, гематрия слова «хай», «живой», чтобы подчеркнуть, что молитва, она оживляет. Видя вот это вот бесчинство еврейских предателей, садятся и составляют благословения против предателей, чтобы Бог не дал им успеха. Это можно открыть молитву Амида Будни и прочесть. То есть это явление уже нам знакомо. Нам знакомо явление, когда Йом-Кипур молитва, с которой начинается Йом-Кипур, молитва, которая вообще-то даже стала символом Йом-Кипура, Коль-Нидрей. Если вы вчитаетесь в текст Коль-Нидрей, то там говорится не только о том, что мы просим освободить нас от обетов, данных нами, и обещаний, которые были не особо, как бы сорвались с языка. Но там еще проговаривается, что разрешение молиться вместе с грешниками. Ану материм лейт палель им аварьяним, проговаривается. Мы разрешаем как бы себе молиться вместе с грешниками. Кто такие грешники, с которыми мы себе разрешаем молитву в Йом-Кипур? Это грешники, которые пришли молиться на Йом-Кипур вместе с нами. То есть, конечно, они не праведники, да, грешники, но это люди, которые пришли вместе с нами присутствовать в молитве. Они участвуют в молитве. И как бы хорошо, если грешники, да, участвуют вместе с нами в молитве Йом-Кипур. Это уже само по себе говорит об уровне душевной этих грешников. Вот. Но есть грешники, которые не приходят с нами молиться в Йом-Кипур. И которые вообще всячески против этого Йом-Кипура. 9. Значит, Тора говорит, тот, кто не постится в этот день, будет отсечен от своего народа. Это книга Вайкра, 23 глава, 29 стих. На иврите говорится «Нефеш нехрита меамеха». Душа будет отрезана от ее народа. И в отличие от наказаний, видов наказания, которые известны там, в других законодательных системах и в религиозных, в Торе есть особый вид наказания. Наказание каре. Пишется через каф, рейш, таф. Карет – это отрезание души. Значит, люди не могут присудить другому такую меру наказания. Значит, это то, что зарабатывает человек сам перед Богом. Так вот, душа, которая не чувствует своей причастности к народу в Йом-Кипур, то есть, да, человек может не поститься, если он болен, врачи ему запретили поститься, но он не, там, не едет в бар и не заказывает там какие-нибудь, не знаю, себе выпить, закусить или музыку. То есть он сидит дома, он чувствует свою причастность с теми, кто постится и молится. Вот. Он, может быть, сам что-то читает. Такой человек, он внутри, он с нами. Но есть те евреи, которые однозначно против. Как представить себе карет? Царь Шломо в Мишлей говорит, подобно свече Бога, душа человека. То есть человек подобен свече, Как у свечи есть фитиль и есть пламя, которое его пронизывает и поднимается тонкой ниточкой вверх, также и у человека есть физическое тело, как фитиль, и душа, которая пронизывает это тело, но она больше него, как говорят, энергетическая оболочка, и она как форма пламени тонкой ниточкой тянется вверх. В книге Дворим, когда говорится, если будет у тебя мужчина или женщина, семья или колено, сердце которого в единственном числе сердца там отошло от заповедей, то поступи так и так. То есть получается, что говорится, что у не только у человека, но и у семьи, может быть, и у колена, может быть, у всего народа, одно сердце, одна душа. Как это представить? Представить это очень просто, как свеча вдовы. То есть масса фитилей соединяются в одно единое, дает одно единое пламя. Теперь представьте себе, что соединяются как бы горящие материалы разного качества и разной степени окисляемости. Там, когда горит спирт, то и пламени-то не видно, оно бесцветное, оно чистое. Когда горит автомобильная покрышка, там черное с красным, там даже белого не видно. Соответственно, когда это все сливается в один единый костер, то что будет доминировать, что будет видно, будет самое грязное и будет видно. То есть есть настолько токсичные товарищи, что их цвет забьет пламя всего народа. И от чистоты этого пламени зависит судьба народа на следующий год. И что делать? Есть понятие карет. То есть вот эта вот душа, она отрезается, она выбрасывается из этого общего костра, чтобы не портить. Соответственно, те души еврейские, которые не просто как бы не пришли на молитву, а которые как бы демонстративно анти, это те, которые сами отрезали себя от еврейского народа. Вот. Год назад, фактически за 2 недели, даже меньше, чем за 2 недели, до Симхат Тора, до трагедии Симхат Тора, в Тель-Авиве пришли люди молиться на площади, общественная молитва на улице Йом-Кипур. Это собрались там те, кто не привык и кому, может быть, даже чужда молитва в синагоге. Для них сделали молитву на улице. Значит, собралась туда группа из тех, которые регулярно собираются на улице Каплан и которые перекрывают Кивиша Элон. пришли туда, кидали в них бутерброды, вырывали из рук молитвенники и рвали их, кричали в лицо гадости. Это было год назад. В этом году мэрия Тель-Авива проиграла суд перед этой еврейской организацией Рош Йехуде, значит, и разрешили общественную молитву в парке, чтобы не на площади, но чтобы люди могли, какое-то пространство, но как бы не мешающее движению, хорошо, в парке, но все равно ее организаторы перенесли в синагогу, потому что сказали, мы боимся провокации, не хотим провокации. Значит, фактически то, что мы видим, что отрицание права евреев на еврейскую землю, это то, что фактически требуют эти пропалестинские демонстранты. И отрицание Торы связано. Теперь вопрос, почему среди иранских шпионов в Израиле оказалось много русскоязычных? Значит, понятно, что не все кто шпионили в пользу Ирана, русскоязычные. То есть не только русские. Вот. Там имя крота в генштабе, который сидел за одним столом с министром обороны и оттуда сливал в Иран информацию, и потому была сорвана в первые дни после 7 октября серьезная операция по освобождению заложников. Его судили за закрытыми дверями, и его имя не разглашается. Вот. И я сомневаюсь, что он был русскоязычным. Я просто не знаю генералов такого уровня русскоязычных в Израиле. Никогда не слышал. Там дети, внуки, да. Может, сами? Нет. Но то, что разрешается к печати, понятно, суд разрешает имена печатать там один русскоязычный, группа из троих русскоязычных, группа из семи русскоязычных. Пока мелькали только русскоязычные. Меня интересует теоретический вопрос, то есть с точки зрения Торы и психологии. Как бы это случайность или это некоторая тенденция? Значит, и я берусь утверждать, что это тенденция в силу нескольких факторов. Значит, когда-то это было еще много лет назад, еще в Киеве, когда я познакомился с моделью про Ецар Тов, Ецар Ара, опять же, из нашей недельной главы, есть каждый раз, когда говорится, что Бог творил, там Ецар используется с одним йодом. Когда речь идет о сотворении человека, там воецар с двумя юдами. И Мидраш говорит, что два Юда – это намек на то, что Бог сотворил человека с двумя яцерами, двумя влечениями. Влечение к добру, яцартов, и влечение ко злу, яцарара. И отсюда вырастает целое большое как бы, учение о том, что есть некоторые яцерара в каждом из нас. Что такое яцерара? Стремление ко злу. Это какие-то деструктивные позывы в душе. Это может быть лень, это может быть агрессия, это может быть сопротивление чему-то правильному, хорошему. Есть описаны мудрецами разные виды ецеров. Я как-то в шутку придумал, что есть такой особый ецерара, который активизируется по утрам и называется «Тихо, как бы никого не разбудить». То есть вот когда все спят, ты пытаешься там тихо что-то делать, вот, и ты себе как бы говоришь «тихо, старайся тихо, как бы случайно никого не разбудить», обязательно что-то стукается, что-то падает, что-то... Вот. Идея Яцари – это некоторая даже попытка персонификации вот этих вот деструктивных позывов. Персонификации для того, чтобы как бы облегчить себе борьбу с ним. Так вот, главное то, что говорят мудрецы, что есть, когда включается яцер, когда человек что-то обязан сделать, когда он обязуется что-то сделать. Вот, поэтому у нас вот есть целая традиция у религиозных евреев, есть, когда что-то обещают сделать, добавляют фразу «блинедер». Без обещаний. Эта фраза очень бьет по мозгам сильно нерелигиозным. То есть непонятно, ты только что сделал, пообещал или не пообещал. То есть вроде бы пообещал словами, а потом добавляет эту фразу. И для религиозного человека понятно, что пообещал, а эта фраза добавляется для того, чтобы не включались механизмы сопротивления. Чтобы просто легче было выполнить свое обещание. Потому что там поэкспериментируйте на себе, можно что-то задумать в голове, спланировать, что я это сделаю. А можно проговорить это вслух, пообещать, что я это сделаю. В первом случае сделать будет гораздо легче, чем во втором. Потому что в тот момент, когда ты пообещал, появляются какие-то факторы, которые мешают это сделать. Даже какие-то очевидные. Так вот, из экскурса в Яцерара есть в теорию Яцерара есть такой Яцерара, что раз человек что-то пообещал, то есть он что-то обязан сделать, значит включается механизм сопротивления. Вот. Соответственно, евреи стояли под горой Синай, весь народ, и весь народ пообещал выполнять то, что Бог сказал. То есть заповеди Торы. Значит, есть яцер ара, который в нас сидит с рождения, потому что мы с рождения уже попадаем в этот договор. Есть яцарара, который отговаривает нас от соблюдения заповедей Торы. Среди заповедей Торы есть заповедь «возлюби другого, возлюби ближнего, как самого себя». Значит, если есть заповедь «возлюбить ближнего», значит, есть яцерара «не любить другого еврея». Потому что под ближним в самом простом понимании текста подразумевается «ближний – это сын твоего народа». Теперь получается следующий вывод, что каждый еврей рождается с яцерара не любить других евреев. Воспитание, будь это в духе Торы или воспитание в духе еврейского национализма, оно как бы перекрывает это, перевешивает. Но те, которые оторваны от еврейской традиции, у них вполне ожидаемо, что это яцерара есть. И в этом плане как раз русскоязычные алимы являются, да, самой такой большой весомой категорией, то есть оторваны от традиций, и а некоторые даже только там за считанные месяцы или год до Алии узнали о том, что у них вообще есть еврейские корни. И они привыкли там садить словом «жить налево и направо». А тут вдруг такая возможность уехать в Израиль. Еще одна проблема у русскоязычных евреев. В принципе, у нас не так развита семейственность. Семьи, во-первых, небольшие, во-вторых, даже с, там, с двоюродными, троюродными часто связь не такая тесная. Если мы возьмем, например, марокканских евреев, там и детей в семье побольше, и все женятся и замуж выходят, и все собираются вместе, это целая хамура. Соответственно, как бы я не говорю о том, что у марокканские евреи у них меньше ненависти, чем у русских, но у них есть еще сдерживающий фактор в виде семьи, имя семьи. Они не могут опозорить имя семьи, потому что это ляжет клеймом на всю семью, на огромную семью. На не десятки даже, а сотни человек. Вторым важным фактором, которым, чем отличаемся мы, русскоязычные евреи, это мы с вами выходцы из страны ненависти. Страны, где ненависть культивировалась больше, чем в других концах мира. Я прочитаю один абзац из книги Юлия Марголина «Путешествие в страну ЗК». Марголин родился в Польше. Сионист. По сионистским побуждениям приехал в Эрец-Исраэль. Получил здесь, соответственно, палестинский паспорт, британский. По делам сионистским он едет в 1939 году в Польшу и как раз попадает под раздел Польши. Сначала он бежит с части, оккупированной немцами, в часть, оккупированную советскими войсками. Потом, естественно, он оказывается в сталинском лагере. И после войны, как имеющий польский паспорт, он будет освобожден, он вернется в Тель-Авив, он сядет за написание этой книги, он будет как сумасшедший ходить всех отговаривать от этого восхищения Сталиным, которое здесь царило в то время. Так вот, подчеркиваю, что Марголин родился в Польше, доктор философских наук. С Россией он познакомился с начала оккупации, с 1939 года, оккупации Польши. И одна из тем, что у него есть в книге, это не печаталось раньше, это его теория ненависти, учение о ненависти, глава называется. Тема эта подсказывалась мне самой жизнью. Он писал по-русски эту книгу, русский у него выученный, опять же, из лагеря. То, что я перенес и видел вокруг себя, было настоящим откровением ненависти. В моей предыдущей жизни я только слышал о ней или читал о ней, я не встречался с ней лично. Расовая и партийная ненависть не приступили порога моего мирного дома. В лагере я впервые услышал слово «жид» по своему адресу. Впервые ощутил, что кто-то хочет моей гибели. Впервые увидел вокруг себя жертвы ненависти и ее организованный аппарат. В лагере же я впервые научился и сам ненавидеть. И он говорит о тотальной ненависти. Он говорит не только ненависть зэков по отношению к охране или охраны по отношению к зэкам. Он говорит, отношения, то есть ненависть зэков между собой, друг к другу. Он говорит, мы же все в одной варимся кастрюле, как, ну, зачем еще добавлять еще ненависть? При этом процитирую еще одну вещь, которая меня тоже задела, и особенно сейчас, в контексте мусульманской ненависти к Израилю. Он пишет того, что нам абсолютно непонятно и чуждо нельзя и ненавидеть. Непонятное возбуждает страх. Ненависть же нуждается в интимном знании и умножает его, и без конца заставляет нас интересоваться тем, что нам ненавистно. То есть фактически он формулирует, что ненавидеть неизвестное тебе, чужое тебе, абсолютно чужое тебе нельзя. Вот. Ненавидят что-то очень до боли знакомое. То есть на протяжении 2000 лет ненависть христианства к евреям, потому что оно выросло из еврейского учения. Ненависть 13 веков, почти 14, к евреям, это ненависть к чему-то очень-очень знакомому, а не к чуждому. Так вот, второй фактор, то есть если первый фактор, русскоязычные евреи больше оторваны от традиции Торы, и, соответственно, у них больше включается яцер ара не любить других евреев, и нет сдерживающих факторов и здесь, в Израиле. Плюс у нас ненависти в нас, как бы, яда ненависти больше, чем выходцев из других стран. И третий фактор – это легкость контакта. Русскоязычные активны в соцсетях. И большая часть выросла на… Особенно перестройка научила, что деньги не пахнут многих. Итого получаем следующий вывод, что связь с еврейской традицией, привязанность к еврейской традиции, она отдаляет от греха предательства. Отдаленность от традиции, она, к сожалению, этому способствует. Значит, интересно, что абсолютно эту же идею проговаривает Коран. То есть я вам прочту отрывки из пятой суры Корана. Значит, надо сказать, что пятая сура Корана, по мнению исследователей Корана, мусульманских исследователей Корана, она написана в последний год жизни Мухаммада, то есть одна из последних, большая сура, тут больше 100 аятов, сейчас скажу, могу точно сказать. Вот. 120 аятов. Это много, это большая сура, есть очень коротенькие. Приведу несколько цитат. Во-первых, он же сам подчеркивает, это проговаривает он, последний год своей жизни. Вот. Он проговаривает, что Коран не единственный путь к Богу. И что Бог сознательно создал разные учения. Послушайте. Это 5 сура, 48 аят. Не спасла ли мы тебе, то есть Мухаммад, Писание это, то есть Коран, как истину для подтверждения того, что прежде было сказано в Писаниях, чтобы предотвратить их от искажения. Так суди же их согласно тому, что не спаслал Аллах, а не поддавайся желаниям их, уклоняясь от истины, которая явилась тебе. Значит, сейчас остановлюсь пока на секунду. Из этого можно было бы понять традиционно понимаемое, что как бы, люди Торы и Евангелия, о которых здесь говорится люди Писания, что судить их согласно Корану, то есть правильное учение это Коран. И все. Но тут дальше говорится следующее. Каждой общине установили мы законы веры различные и предписания. Если бы захотел Аллах сделать, сделал бы Он вас одной общиной верующих. Однако не пошел он на это, чтобы испытать вас в том, что не спаслал вам. Так старайтесь же превзойти друг друга в деяниях добрых. Всем вам предстоит возвращение Господу, и поведет он, и поведает он вам истину о том, в чем не согласны вы были друг с другом. То есть Мухаммад сам проговаривает, что евреям дано одно, христианам дано другое, мусульманам дано третье учение. Говорит, и вот три общины, соревнуйтесь в добрых делах перед Богом. Дальше он говорит про отступников еврейских, отступников от Торы, и о том, что это приводит к вражде, и это, к сожалению, это опять же 5 сура, 62-64 аяты. Это то, что мы читаем в новостях о, уже пару лет о том, что происходит в Тель-Авиве. Послушайте, Коран. Видишь ты воочию, что многие из них, то есть из евреев, стараются превзойти друг друга в грехе, вражде и поедании запрета. Мерзко то, что совершают они. О, если бы от речей греховных и пищи запретной удерживали их раввины и мужи-ученые. Мерзко то, что вершат они. И сказали иудеи, рука Божия в оковах скупости. Нет, пусть их руки будут скованы и будут прокляты они за то, что говорят такое. А мощь и милость его щедрости раскрыты, дарует он, сколько пожелает, а то, что ниспослано тебе Господом твоим, увеличивает у многих из них неповиновение Аллаху и неверие в Него. То есть то, что дано как бы другим, там, допустим, там, нефть им дана, да, вот, вызывает у многих евреев неповиновение Аллаху и неверие в Него. И в наказание за это породили мы между, то есть мы это с большой буквы, то есть от имени Бога, между ними вражду и ненависть до самого судного дня. То есть отход от, то есть Коран говорит, что отход от Торы, то есть еврейские отступники фактически увеличивают вражду в народе, породили между ними вражду и ненависть до самого судного дня, то есть до конца истории. При этом подчеркивает, что всем праведным из придерживающихся любой религии будет добро. Это 67-69 аяты. О посланник, возвещай людям то, что ниспослано тебе Всевышним. Если не сделаешь ты этого, то тем самым не сообщишь людям послание его, а ведь оберегает он тебя от зла людского. Воистине не ведает Аллах, не ведет Аллах неверных путем прямым. Скажи, о Мухаммад, о люди Писания, не будете стоять вы нас на основе прочной, коль скоро не последуете за предписаниями Торы и Евангелия, и того, что ниспослано вам от Господа вашего. то, что не спослано тебе Господом твоим, то есть до этого была цитата Бога, да, а дальше уже слова Мухаммада, то, что не спослано тебе Господом твоим, только усиливает неповиновение Аллаху и неверие у многих неверных. Не скорби же о нечестивцах. Воистину, не следует бояться за тех, кто уверовал в Коран, а также иудеев, сабеев и христиан. Тире всех, кто уверовал в Бога единого и в день судный, и кто творил деяния добрые, не будут опечалены они в том мире. То есть это к евреям и о евреях, да? А как же Коран относится к тем, кто предал евреев и перебежал к мусульманам? Интересно, что Мухаммад говорит и о них. Значит, это та же сура, 5, 61 аят. Когда приходят они к вам, значит, тут приведен комментарий Байдави. Согласно Байдави, имеются в виду иудеи. То говорят, уверовали мы. Однако на самом деле явились они к вам, не уверовав, и оставили вас, не уверовав. И лучше всех знает Аллах, что на душе у них. То есть нет у мусульман доверия к евреям, которые предали евреев, прибежали к мусульманам. Итак, вывод. У мусульман нет уважения к этим евреям-предателям, которых сейчас по чуть-чуть шабак как бы раскрывает, передает дела в суд. И доказательством этого может служить тот факт, что планировался теракт на демонстрации в Тель-Авиве, на демонстрации, где собираются и кричат за немедленную сделку с Хамасом. И против правительства. Казалось бы, союзники. Вот. Враг моего врага, мой друг. Но тут нет. Эти, которые ходят на демонстрации на Каплан, они не в глазах мусульман не являются друзьями мусульман. И опора вот вам на Коран. Итак, это была первая тема. Я постарался сколь угодно аккуратно эту тему поднять, но тем фактом, что именно среди русскоязычных израильтян иранцы находят себе тех, кого вербуют в агенты, у этого есть определенные корни, и я пытался эти корни понять. Я не думаю, что такого же количества фактов будет из марокканской или даже иракской или иранской или сирийская община Израиля. Так, переходим ко второй теме. Как бы после плохого пора перейти к хорошему. Новый нарратив праздника Шмини Ацерет. Итак, Идея Торы в том, что праздники у нас это не, как в русском языке слово, праздность, безделье. Праздники у нас это время работы. Время работы над собой. То есть освобождаешься от повседневной трудовой деятельности, занятости для работы над собой. И осенние праздники у нас как бы самый такой характерный пример. Рош Шана – это промежуточный финиш в жизни. То есть прожит год, надо как-то обновить сознание и заново строить надежды на будущее и критически анализировать прошлое. Йом-Кипур, как мы уже говорили, это такая глобальная чистка, очищение всего народа, очищение поуровневое и мысли, и эмоции, и тело. Отсюда и пост. Дальше праздник Суккот. Праздник Суккот – это время, про которое сказано время радости. Сейчас прочту вам, как это в Торе. Это Вайкра, 23 глава, 40-43 стихи мне нужны. Вот. Не буду читать все, что сказано здесь про Суккот, мне только маленький отрывок интересует. В первый день вы должны взять себе плод дерева цитрусового, нераскрытый пальмовый лист, ветки мирта и ивы, что растут у ручья. Будете радоваться пред Богом 7 дней. Каждый год в эти 7 дней будете праздновать Богу. Это вечный закон для всех поколений, чтобы вы праздновали этот праздник в 7-й месяц. 7 дней вы должны жить в шалашах, которые каждый, кто вошел в народ Израиля, должен жить в шалашах, чтобы знали грядущее поколение, что я поселил сынов Израиля в шалашах, когда вывел их из Египта. Я Бог ваш Господь. Значит, тут напрямую сказано, будете радоваться пред Богом 7 дней. То есть фактически праздник Суккот изначально это проверка себя на умение жить в радости. Интересно, пару лет назад я был просто поражен. Рав Шарке сформулировал хорошую идею. Он, в принципе, из французских евреев, поэтому он понимает, что он говорит. Он говорит, у нас там в Галуте было принято, что самый великий праздник это Йом-Кипур. То есть вершина как бы, работы над собой – это Йом-Кипур. Он говорит, когда мы приехали сюда, стало понятно, что Йом-Кипур – это ступенька перед следующим праздником Суккот. То есть здесь акцент действительно делается на том, что Суккот – это следующая ступень, это выше, чем Йом-Кипур. Вот. Это следующая ступень работы над собой, проверка себя на умение жить в радость. И что нам для этой радости дается? Нам даются какие-то незатейливые инструменты в виде того, чтобы махать четырьмя видами растений и жить в суке. То есть можно, конечно, предположить, что там 3300 лет назад там детство было тяжелое, игрушки деревянные, что тоже верно. Соответственно, там и радости у них были, поводы для радости гораздо скромнее, чем у нас. Но, в принципе, мне эта идея больше, может быть, напоминает ребенка и песочницу. То есть вот строители построили песочницу и все. Ребенок подходит к песочнице, смотрит, и ребенок сам решает, что он будет здесь строить, чем он себя здесь займет. То есть ребенок почему-то, подходя к песочнице, знает, что там делать. Вот. Чему радоваться в Суккот? Да? Вот то, что Тора сказала, оно звучит достаточно странно. То есть, не знаю, лично мне повода для радости не дает. То есть жить осенью в каком-то продуваемом шалаше с протекаемой крышей. Вот, с удобствами все снаружи. Вот. И как бы восторг от махания четырьмя видами растений. Вот. То, что бы наполняет для нас смыслом и облегчает нам поводы для радости в праздник Суккот, это концепции, предложенные Раби Элиэзером Гурканасом, одним из мудрецов Мишны, один из учителей Раби Акивы. Он же проговаривает, что четыре вида растений это как четыре группы еврейского народа. Те, кто обладают знаниями Торы и добрыми делами, те, кто обладают чем-то одним, те, кто не обладают ни тем, ни тем. И мы объединяем это все вместе, мы демонстрируем четырем сторонам света, небу и земле, наше единство. Это уже да, повод для радости. Когда он говорит память, о чем мы сидим в суке, то есть тут Тора говорит в память о том, что вывел Бог евреев из Египта. Сейчас. Чтобы знали грядущее поколение, что я поселил сынов Израиля в Суккот, когда вывел их из Египта. Из Египта мы вышли весной, а в Суке сидим осенью. Что, какую идею для радости дает Раби Элиэзер? Говорит, мы сидим в суке в память об облаках славы, которые шли перед нами, выводя нас из Египта, и потом 40 лет сопровождали в пустыне. То есть вот это вот чувство защищенности со стороны Бога. Где бы мы ни находились, каких бы там, как бы не выглядела эта сука, надо почувствовать, что Бог тебя оберегает, Бог с тобой. Идея Раби Элиэзера про то, что 70 жертв дополнительных, которые приносились в храме за 7 дней праздника Суккот, это жертвы за народы мира, за 70 народов мира. То есть, и это уже, да, дает повод для радости, что у нас есть миссия перед Богом за все человечество, молиться за благополучие всего человечества. Избраны Богом для того, чтобы служить Ему от имени всех народов. Это, да, дает чувство радости. Но после 7 дней праздника Суккот есть еще один однодневный праздник, который уже не действует заповеди Суккот. Не надо сидеть в суке, не надо махать арбат аминим 4 видами растений. В храме приносилась только одна дополнительная жертва, один бычок. Вопрос, чему радоваться, да? То есть, как бы, это как Шмини Ацерет, получается, как бы, время радости, но песочницу забрали. То есть ты радуйся, но уже без песочницы. Там и лопатку, и ведерко забрали. Значит, мудрецы 2000 лет назад примерно наполнили вот этот вот праздник, наполнили смыслом, назначив на него другой праздник, новый уже праздник, Симхат Тора. Симхат Тора – это завершение годичного цикла чтения Торы и начало нового годичного цикла чтения Торы. Значит, здесь, в земле Израиля, это один и тот же день, Шмини Ацерет, он же Симхат Тора. За границей, так как праздничные дни удваиваются, там, соответственно, там это разделено на то, что сначала Шмини Ацерет, а потом следующим днем это уже отдельно Симхат Тора. Но изначально, как бы здесь до сих пор, значит, у нас это один день. То есть в этом году получается, что в земле Израиля в четверг был Шмини Ацерет, он же Симхат Тора. Потом пятница был рабочий день. Потом суббота. За границей четверг Шмини Ацерет, пятница Симхат Тора. А потом суббота. То есть 3 дня подряд, значит, главная работа только внутри себя и за столом. Идея Симхат Тора хорошая. Вот. Назначить Симхат Тора на этот день. И она наполняет этот день смыслом. Но мне кажется, что после трагедии Симхат Тора 5784 года, что это так и осталось, как бы, в сознании людей, трагедия Симхат Тора. То есть кто-то говорит 7 октября, кто-то говорит трагедия Симхат Тора. Да, ищут дату, когда это отмечать ежегодно. Вот, может быть, через день после Шмини Ацерет, так как, чтобы не на следующий день, так как за границей празднуется это еще Симхат Тора, а через день, может быть, так и в Кнессете решат и закрепят. Посмотрим. Но трагедия Симхат-Тора, она как-то, на мой взгляд, нейтрализовала радость Симхат-Тора. И опять остается Шмини-Ацер. Значит, есть замечательная концепция Рабби Нахмана из Браслава, который жил 200 лет назад. Тяжелая жизнь, тяжелая и его личная судьба. Но человек стал идеологом понятия радость, и у этого движения много последователей. В основном, как бы люди, возвращаясь к Торе, возвращаются в это движение, приходят, пополняют ряды этого движения, брасловских хасидов. Именно благодаря его концепции радости, он говорит, что есть радость благодаря тому, что, а есть радость вопреки тому, что. Радость вопреки реальности. Радость как твой протест реальности, чтобы сохранить психику здоровой. И там дальше он фантазирует, что, может быть, там наша радость и принесет какие-то изменения в самой реальности, реальность улучшится. Значит, концепция Рабби Нахмана, она очень сильная. И Суккот как раз, весь праздник Суккот, фактически, как бы, можно использовать эту концепцию, радость не благодаря тому, что там мы сидим под прикрытые сверху веточками, вот, а там проходят по небу тучки. Вот. Не знаю. Каждый раз, когда у нас звучит сигнал тревоги, там весь подъезд собирается вместе, мы приветствуем друг друга, улыбаемся, там, познакомились со всеми соседями, значит, там, спрашиваем, как дела, шутим. Вот. Но понятно, что это радость не благодаря обстрелам, а вопреки. Да? Теперь все-таки у меня остался открытым вопрос, а что имела в виду сама Тора 3300 лет назад, проговорив этот праздник? То есть учение Рабби Нахмана замечательно, вот, но ему меньше 200 лет. И то, как я понял в этом году, что фактически идея самой Торы, что радость и печаль, быть счастливым или быть несчастным, это выбор самого человека и не зависит напрямую от событий. Есть в современной психологии две модели, которые нам легко это объясняют. Модель нарратив. Нарратив, в принципе, нарратив переводится как рассказ, да? Рассказ человека о себе. Вот. Грубо говоря, автобиография. Расскажи о себе. Вот. Но оказывается, что у человека может быть не один, а огромное множество рассказов о себе, разных нарративов. То есть в зависимости от настроения сейчас, я выдергиваю из прошлого какие-то факты, которые как бы укрепляют мою позицию, мою обоснованность того, что я чувствую сейчас, или того, что я из себя как бы представляю сейчас. То есть могут быть разные нарративы. Там. К сожалению, мне сегодня прислали переслали сообщение, там, что одна семья объявила о сборе денег. Вот. Вследствие чего? Вследствие того, что умер сын и брат. Значит, я знаю эту семью. Оба члена этой семьи сидят на инвалидности и получают неплохие деньги. У умершего есть жена и две дочки. Кто собирает деньги, собирают отец и брат. Вот, мне жалко. Мне неприятно было это прочесть. Вот. Это как бы люди выбрали для себя чувствовать себя несчастными. И вот еще один повод чувствовать себя несчастными. Вот. Это выбор. При всем, что у них есть, они могли бы чувствовать себя счастливыми, и их жизнь была бы совсем другой. Это нарратив, да, модель нарратива. То есть человек, любой человек может бы силой воли, не таким уж большим усилием, изменить свой нарратив. Вот. Другая модель психологии – это израильская разработка, разлетевшаяся по всему миру. На иврите она называется аббревиатура Эфрат, Ируа Пируша Регешит Гува, то есть события, комментарий, эмоция и реакция. Эта модель тоже говорит о свободе выбора. Не свободе выбора на события. Свободе выбора на комментарий. Как ты это откомментируешь и какая будет твоя эмоция и реакция. Это выбор. И один человек сегодня мне сказал по телефону, вот есть очень сложная ситуация там, с ребенком. Вот, он говорит, но слава Богу, что это здесь. Вот. То есть это не обесценивает события. Это сохраняет психику самого человека. Это благородный выбор. Итак, вывод. Как я понимаю, Шмини Ацерет. Вот, Шмини Ацерет – это последний в череде осенних праздников. И это высший пилотаж работы человека над собой. То есть если Суккот это радость, но тебе даются какие-то инструменты, то Шмини Ацерет это уже радость без дополнительных инструментов. И если сравнивать этот подход с подходом Раби Нахмана, то в стиле Раби Нахмана получилось бы, что наша радость в Симхат Тора это уже наполнена как бы нарративом вопреки 7 октября, то тут получается, что наша радость Шмини Ацерет как бы вне зависимости от 7 октября, там 22 июня или 9 августа. То есть это все в истории было, вот. Но нарратив, который выбирает еврейский народ, это нарратив жизни, нарратив радости и оптимизма. И мы, как клеточки эмоционального организма, должны осознавать и уметь это прочувствовать. Вот. Все. Вот две идеи, которыми хотел поделиться. Сейчас можно включать микрофон и задавать вопросы.
Добрый вечер.
Мог больше, но не хотел перегружать просто.
Можно?
Да, конечно. Да, Даниэль,
Да,
пожалуйста.
вот по поводу первой части, по поводу, почему русскоязычные чаще попадают в такие ситуации, мне кажется, одно еще из объяснений кроется в том, что там, в принципе, понятие религии очень сильно извращено. Извращено, во-первых, тем христианством, которое там есть. Я не буду давать характеристику всему христианству, но, как мне кажется, христианство, которое в России, я не знаю, что там в Украине, но в России точно, это совершенно религия, по-моему, ничего общего с авраамическими религиями не имеющая. Вот. И плюс, в принципе, сейчас там все настолько дискредитировано, и у людей, в принципе, мозги набекрень, потому что им из одного в одно ухо говорят, что мы русские, с вами Бог, а в другое ухо, наоборот, говорят атеистические лозунги, и у людей поэтому в голове вообще не складывается картинка, и люди, в принципе, многие сюда люди едут сюда не то, что нерелигиозные, а антирелигиозные, то есть воинствующие такие атеисты. Вот, и когда они видят еврейское существование, у них это вызывает понятный протест.
Спасибо. Значит, вот пока ты говорил, я сверился с картотекой, с планом лекции. Значит, это не четвертый пункт, а дополнительный к тем трем, что я назвал. Это первый, это оторванный от еврейской традиции. Ты просто обосновал, как и почему. То есть, если бы они дома слышали что-то о еврейской традиции, а на улице, там, в школе, в институте, на работе слышали вот, значит, то, что ты сейчас сказал, все равно, ну, как бы домашнее воспитание что-то бы да оставило в них, в душах.
Это да, но
Этого
я
не было.
хотел сказать, что они не слышат вообще ни про какую традицию. И если у них возникает какая-то, то есть там идет постоянное противопоставление одной религии другой, атеизма и религии, религии там еще чего-нибудь и науки. То есть там все перемешано, и у людей вообще мозги поехали окончательно. Вот. И, ну, в общем, неудивительно, что среди
Это
русскоговорящих огромное
направленный
количество.
процесс. То, чтобы
Да.
мозги поехали окончательно, это спланированный процесс сознательно.
Да. Ну, это понятно, естественно.
И со
Да,
стороны
Рафаэль, простите,
Да,
я тоже хочу несколько пару слов сказать с другой точки зрения. Смотрите, все-таки мы не можем говорить, что в России, ну, смотрите, что происходит. В России, да, в России все-таки у нас была, вокруг нас была ненависть. Мы не можем говорить, что ненависть коснулась нас. Мы, как правило, все-таки еврейские семьи, еврейские дети, еврейские, мы подвергались этим гонениям, этой ненависти. Мы на себе это все чувствовали. Да, и мы были оторваны, я была оторвана от традиции, но извините меня, когда я всегда разговаривала с бабушкой. Эта традиция, она в молчании проявляется, понимаете? В отношении к жизни, во всем. Не надо называть это Тора, не надо называть это Бог. Это без проговаривания идет изнутри, через традицию, через ту же самую традицию. Я уже сейчас и здесь я вспоминаю свою жизнь, и я вижу, как это шло непрерывно. От двух раввинов ее бабушкиных дедушек, Спиваковский, Мордехай и Финке. Так что, понимаете, это... И опять же, вспоминая нашу встречу здесь, от этой организации, которая раскапывает еврейские генеалогии. Как мы оторваны от традиции? Мы стараемся ее, то, что мы помним, мы стараемся это вспомнить и записать, сохранить. Так что здесь трудно сказать, даже нельзя сказать, что отрыв от традиции способствует вот такому отношению к еврейству. Отрыв
Первое, да.
вынужденный от традиции.
Я понял.
Это первое, что я хотела сказать. Второе.
Можно
Нет.
на это ответить, а потом на следующую.
Хорошо, хорошо.
Смотрите, значит, во-первых, еще как бы в продолжение того, что Даниэль поднимал, вот эти вот семь молодых ребят, которые пойманы в шпионаже, 2 года там фотографировали и прочее, они в основном из Азербайджана. То есть, как бы там все-таки не та была промывка мозгов со стороны Российской Православной Церкви. Вот. То, что Эстер подняли вы, вы говорите про себя и говорите хорошо. Понимаете, как Губерман сформулировал, жиды бывают разные, зеленые и красные.
Все бывают разные, надо
Можно из продолжения,
найти в
понимаете?
себе хорошее и этому хорошему дать рост.
Безусловно, надо, да.
И приезжая, смотрите, евреи сейчас, ну, в принципе, вот последние, условно говоря, лет 10, даже 20, для всех советских евреев несколько опций есть эмиграция, уехать из той страны. Почему люди приезжают сюда, они уезжают в Германию, Америку, Австралию и так далее? Почему? Потому что что-то их задело. Потому что зачем-то им, нам это нужно. Правильно? Люди приезжают не случайно. Значит, приехав сюда, надо, чтобы здесь
Эстер,
была
вы
возможность
идеализируете.
раскрыть в себе это лучшее.
Значит, во-первых, вы идеализируете.
Я не делю...
Нет, я...
Я могу рассказать много чего, что
Я
вы
тоже.
знаете, и я не хочу рассказывать и озвучивать, но вы прекрасно
Первое,
знаете, о чем
давайте
я...
мы
Да.
чуть-чуть спокойнее
Хорошо.
говорите, иначе у нас это перерастает уже в какой-то спор, и не хочется.
Не хочется.
Значит, мы с вами не спорим, мы говорим с вами об одном и том же. Значит, ни Америка, ни Германия не принимают евреев в третьем поколении, как это делает Израиль. Поэтому далеко не у всех есть такой выбор.
Могу спорить.
Значит, и с этим спорить бесполезно, и об этом как раз говорится в общественном дискурсе очень много.
Значит, первое, Германия тоже
Значит,
принимала, то не принимала, она то так, там действовали различные установки. Вот, в Америку можно уехать по зеленой карте, не обязательно доказывая свое еврейство и также в
Не
Канаду.
обязательно, но уехать непросто. Израиль для многих является как бы первой возможностью выбраться оттуда, первой и самой быстрой возможностью выбраться. Вот. Значит, плюс людей гонят еще разного рода обстоятельства, поэтому как бы не зря там алию 90-х называли колбасной алией. Понимаете, это алия 90-х. Вот. Можно как бы на каждую из алиот повесить свой значок. Вот.
Можно, можно.
Но вопрос, на какую алию вы повесите значок религиозный?
Я не повешу этот значок ни на одну алию, но я скажу, что в любой из алиот есть определенный процент людей, которые...
Безусловно,
Это
безусловно.
во-первых. А
Допустим,
во-вторых...
алия 70-х – это алия сионистская, безусловно. Вот. Вне зависимости от их знания о религии, но осознание, то есть они ехали именно сюда. Вот. Они выбирались оттуда. Вот. Поэтому, смотрите, то, что вы сказали по поводу того, что надо, каждому приезжающему надо – ознакомиться и так далее. Я каждой алия, там была с Украины алия, потом с России, потом опять с Украины, потом опять с России. Я предлагал каждый раз, давайте вот курс ликбеза израильской жизни сквозь призму еврейской традиции. Чтобы вы вообще понимали там, откуда берутся названия улиц, откуда берутся какие-то устойчивые выражения, там типа «Коль шинивы хамиши», откуда берутся вещи, которыми вся страна дышит, вне зависимости, там религиозно или нет. Вот. У нас тут половина офисов арабских адвокатов, у них мезузы на дверях. Вот. То есть откуда это берется? Каждый раз это провал. Собирается меньше 10 человек.
Рафаэль,
Понимаете?
да,
Вот.
давайте мы
Это каждый
сделаем
раз. Я
это по
пробовал
Zoom.
уже много
Давайте
раз.
сделаем по Zoom. Будет больше людей. Будет более доступно.
Значит, я не думал, что будет больше людей. Понимаете? Сколько людей заинтересовалось историей еврейских фамилий? Вот.
Народу. Очень много.
Немного. Нет, совсем немного. Немного. У них требование было, чтобы пришло не меньше 60 человек. Значит, при этом условии это им давалось финансирование. У нас даже по Зуму собралось меньше. С тем, что у нас и с Америки, и с Германии вошли в это, и с России вошли в этот зуб. Понимаете?
Или, а можно вопрос как раз по этому семинару и непосредственно по сертификатам? У вас есть какие-то обновленные данные на эту тему, или кому можно обратиться, или как
Прекрасный
узнать, когда он
вопрос.
будет?
Значит,
Спасибо.
вот этот вот самый Ицхак от меня требует сейчас писать рекомендательное письмо, причем срочно. Вот. Я проверил свой mail, и я понял, что вообще никто, включая меня тоже, я думал, может быть, через меня что-то перешлют, как она оговорилась. Вот. Ничего не было. Я завтра соберу несколько смс-ок со всеми вот этими вот вопросами ко мне. Вот. Сейчас крайним оказался я. Где сертификаты? Вот. Или я просто я напишу сначала ему, если нет, я дам ему, дам вам в открытом доступе его телефон. Вот.
Рафаэль, можно? Как
спасибо, Эли, спасибо.
Завершая эту тему, понимаете, дело в том, что вот вся эта ситуация представляется в таком виде. Русскоязычные приехавшие не знают и не понимают здешних религиозных, здешние религиозные тоже не знают и не понимают тех, кто приехали между двумя этими общественными слоями, просто стена непонимания.
Неправда. Нет,
почему неправда? Друг друга не знают, боятся, создают мифы друг о друге и не могут идти на диалог нормальный, который
Эстер,
как раз...
Эстер, вы мало знаете последнюю алию, вот последний год русскоязычных. Половина из них религиозная, Эстер. Это из Белоруссии, из России, с Украины, с Азербайджана едут уже религиозные люди, религиозные семьи. Поэтому нельзя сказать, что это тотальная стена непонимания. А нет такой стены между русскоязычными алимами и Тель-Авивом. Такой стены нету, а с любой другой общиной или группой в Израиле нет стены. Они приехали, они родные с арабами и медведами.
Да нет, есть, конечно. Но почему мы должны искать их близость с арабами и бедуинами, когда они евреи, приехали как евреи, должны быть евреями и обучаться еврейским ценностям?
Я как бы разделяю вашу заботу о евреях, приехавших сюда. Вот, но я, в отличие от вас, стараюсь не пользоваться словом «вы обязаны». Вот. То есть я не могу их обязать. Это не в моих правах и полномочиях и возможностях. То есть я могу говорить с тем, кто ко мне обратится. А не стоять в аэропорту и говорить «вы обязаны».
100% это только оттолкнет. Они должны увидеть открытость, красоту.
Начали предложение с «они должны».
И привлекательность еврейской жизни.
Попробуйте час не говорить слово «должен».
Надо попробовать.
Попробуйте. Интересное упражнение.
Желательно, чтобы они...
А.
Хорошо.
Правда, очень желательно.
Да. Договорились. Все, всем спасибо, всем
спасибо большое.
Были хорошие новости.
Спасибо, Рафаэль.
Очень сильно хорошего вечера.
Спасибо,
Рафаэль.
Хорошо,
спасибо,
Рафаэль.
Спасибо, Шавуа Тов.